Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 14 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня довольно сложное движение. На городских улицах в 4 балла его оценивает Яндекс в эти минуты. 4 балла нам обещают в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6-бальные пробки в районе 19 часов. Обращаю внимание тех, кто едет сегодня на третьем по третьему транспортному кольцу в районе Лужников. Внутреннее третье кольцо едет очень медленно. Вообще, надо сказать, что вы перед Лужниками попадаете в пробку, если едете по внутреннему третьему кольцу. И в этой пробке должны будете простоять, если вам раньше свернуть куда-нибудь не нужно, до самого проспекта Мира.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российский экологический оператор рекомендует ритейлерам перейти на электронные чеки. Бумажные документы не извлекаются из общей массы отходов и попадают на полигоны. Насколько серьезна проблема чеков и что будет, если от них отказаться? Первая тема. Вторая тема – это предупреждение депутата и журналиста Александра Хинштейна, который говорит, что возможен риск убытков Почты России. Не просто говорит, он написал обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Он связывает угрозы убытков с снижением лимита беспошлинных покупок, но параллельно говорит о том, что и так Почта России убыточная. Убыток за прошлый год составил почти 8 миллиардов рублей. А почему Почта России убыточна? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Следим за лентами новостей. Профицит внешней торговли России товарами в феврале составил чуть больше 9 миллиардов долларов. Против 8 миллиардов годом ранее. Это оценка Центробанка и заявление вице-премьера Белоусова. Проект высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, как он говорит, с экономической стороны отработан и готов.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще сообщают со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк. Полиция задержала мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он столкнул свою знакомую с платформы под приближающийся поезд на замоскворецкой линии московского метро. Это было вчера на станции метро Войковская. И сегодня, соответственно, подозреваемого задержали. Машинист успел применить экстренное торможение. Девушка не пострадала, пишет Волк в своем телеграм-канале. Первая тема. Российские экологические операторы рекомендуют ритейлерам перейти на электронные чеки. Говорят, что вот эта вот бумага чековая не извлекается из общей массы отходов и попадает на полигоны. Это заявление генерального директора оператора Дениса Буцаева. По его словам, дальнейший отказ от такого формата позволит сэкономить большое количество ресурсов. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько серьезна проблема чеков, на ваш взгляд?
Ну, проблема чеком, она серьезна только с тем, что действительно потребляется достаточно большой объем бумаги, тратится значительные средства. Бывали случаи, когда был дефицит бумажной ленты, и с учетом того, что уже сейчас потребитель имеет возможность получить электронный чек, и заметная какая-то, ну не то, что может заметная, но какая-то часть, процентов там 15-20 потребителей пользуются электронными чеками путем проставления в личном кабинете согласия на получение электронных чеков. Они эти чеки потом видят в своем личном кабинете, всегда могут к ним вернуться, они не теряются. Это, в общем-то, определенное удобство, в принципе, для потребителя.
Еще вопрос. Когда, соответственно, в экологическом операторе призывают еще больше электронных чеков вместо бумажных, говорят, что такой формат ускоряет обслуживание на кассе. Неужели это правда?
Ну, формально да, потому что кассовая лента не выходит, и какая-то легкая экономия осуществляется вот в процессе. Там, ну, может быть, не настолько значительная, но она есть, конечно же.
Еще вопрос. Понятно, что для каждого электронного чека нужен некий личный кабинет у гражданина, то есть у каждого, в каждой торговой организации у нее должен быть личный кабинет, и только тогда. Или каким-то более унифицированным способом можно получать электронные чеки?
Ну, сложно сказать. Вот личный кабинет действительно это такая ситуация есть. То есть практически каждый потребитель имеет карту лояльности, и, соответственно, по этой карте идентифицируется данный потребитель. Возможно, можно какие-то применить другие опции, например, привязать к платежному средству ту же самую, значит, e-mail и, соответственно, отправлять туда. Потому что не вариант совершенно, если потребитель будет называть электронную почту при покупке, то совершенно будут возникать сложности для кассира, для покупателя и тому подобное. Но, наверное, какие-то варианты проработать можно и, в принципе, внедрить. Даже если отказ произойдет не для всех потребителей, а для процентов 90, это тоже будет заметно достаточно, в общем-то, изменений. Надо еще понимать, что у нас не только же граждане России осуществляют данные покупки, есть же какие-то иностранные граждане, поэтому, в принципе, скорее всего, на все 100% отказаться будет невозможно, но если эту цифру минимизировать к выдаче кассовых чеков, то это тоже будет достаточно серьезный шаг вперед.
У нас тут слушатели вспоминают, что в свое время ведь была проблема, когда бумага для лент заканчивалась, и, видимо, да, оттуда появились эти электронные чеки, но даже вы говорите, что это всего 15%. Как долго идти от 15 до тех 90, о которых вы говорите, как возможный вариант?
Ну, вы знаете, если именно оттолкнуться от того, что потребителя больше подталкивать к тому, чтобы он получал эти электронные чеки, и, соответственно, сейчас же получается это больше как добровольное согласие потребителя. Если исходить от обратного, то потребитель, в принципе, как-то с этим согласится. На самом деле, есть определенные удобства. То есть, когда нам дают бумажный чек, как правило, не всегда он в личном кабинете отображается. Есть такая опция у ряда операторов. И, соответственно, если мы чек теряем, а он нам вдруг нужен, то нам его найти достаточно сложно. А в личном кабинете мы можем возвращаться к этому спустя, в общем-то, и год, и два, и мы всегда этот чек видим. Вот для того, что некоторые, кстати, показывают и структуру полностью всего чека, всю покупку, совершенную по данному чеку. Тоже, кстати, удобно иногда вернуться, посмотреть, сколько товар стоил год назад, два назад. Поэтому вот с этой точки зрения, мне кажется, достаточно интересно.
Насколько прав 943-й, когда пишет объем чека и упаковки товара, в объемы не сравнимы, и поэтому говорить об экологическом интересе в данном случае вряд ли уместно?
Ну, тоже, наверное, соглашусь, потому что объем, конечно же, значительно меньше. Тут больше упор все-таки на то, что это достаточно заметные траты у, значит, участников рынка на эту самую ленту. Ну и как вы вспомнили, я чуть раньше тоже сказал, что действительно были случаи, когда на какой-то момент был дефицит ленты и были определенные сложности, этому оперировали участники рынка, государства, что нужно срочно эти вопросы решать. Просто необходимость в этой ленте, ну, особой такой какой-то серьезности нет, и можно действительно ее заменить.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Бабушкам пишет Юлиан 280-й, про электронные чеки расскажите. Да нет, это пусть их внуки и дети рассказывают про электронные чеки. Это действительно более удобно. Термобумага, совершенно справедливо пишет 437-й, на которой кассовые чеки делают, содержит еще и бисфенол, который не позволяет перерабатывать документы как макулатуру, да еще и выцветает довольно быстро. Обратите внимание, и об этом тоже пишут наши слушатели, что, мол, где? Где-то вот было сообщение, улетело. Много сообщений. Действительно, электронный чек более понятен. Хотя нет, вот 334-й говорит, по бумажному чеку можно цену отследить, а то могут на кассе обмануть. По электронному чеку еще лучше можно цену отследить, я вам скажу, 334-й. А 201-й обращает внимание, что вот там, где очереди электронные есть, в банках, некоторых аптеках, в МФЦ, поликлиниках дают бессмысленные чеки, так не берите. В чем проблема, 201-й? Я вот, например, в поликлинике никогда не беру чек. Как-то без этого обхожусь, запоминаю номер. А в магазине по бумажному чеку 201-й смотрит, совпадает ли цена с суммой в чеке. В электронном чеке тоже можно это посмотреть. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий. Вы знаете, лично я сразу объясняю, оканчивал серьезный МУС, так сказать, ну, физически в Москве, ПТИ, я честно скажу. Я постоянно требую вот эти бумажные чеки на кассе, да. У меня прекрасный Android там с позиции 11.0. Дайте мне, пожалуйста, бумажный чек.
Зачем?
И не всегда, вот 10%, а мы не можем.
Я начинаю, а зачем? Вот
сейчас, я объясняю, хочу взять бумажный чек. Какая бабушка там в селе или в деревне?
Нет, подождите, еще раз. Вот я вас спрашиваю, зачем? Вы говорите, а я хочу.
Хочу я взять бумажный чек.
Все, я понял. Хорошо, а я хочу. Вот это такая история. Вам зачем бумажка? А мне надо. А я хочу. Когда плачу за телефон, всегда электронный чек приходит в смс-сообщение, пишет Андрей 553. Юлиан продолжает спорить, ну так обычно бывает. Бабушка самостоятельный потребитель, да и внуки не у всех. Ну и что? А что мешает научиться даже бабушке, если она самостоятельный потребитель? У кого нет внуков, есть соседи, у кого нет соседей, у того есть дети, ну и так далее. Слушайте, ну это вот такая... Можно, конечно, придумать абсолютного человека, который один, но тогда он когда до магазина-то дойдет, если вокруг него никого нет? Это какой-то инфантилизм и детский сад, при всем уважении, пишет Виталий, когда говорят «хочу и все». За налик электронный чек не отследишь, пишет 334-й. Это как... Что такое за налик, электронный чек не отследишь? Если у вас есть возможность перечислять что-либо, ну, то есть есть электронная почта, значит, есть место, куда отправить электронный чек. Неважно, в чем расчеты. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день, на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, многие очень забывают, да, когда говорят, там, бумажные или электронные чеки, вот эта альтернатива, забывают о множестве госинстанций, госорганизаций, да, в которых мы оплачиваем пошлины, какие-то обязательные платежи, там, налоговые и так далее. В случае, если вдруг потребуется это из личного опыта, да,
ну, пока, надо сказать, пока ведь в РЭО говорят о ритейлерах, а не о тех органах, которые упоминаете вы.
Ну, хорошо, вот ритейлер, например, есть такой ритейлер, как Ашан, да, собственно, из личного опыта. Два с половиной, почти уже три года назад был судебный процесс, достаточно длительный, да, как бы, и так далее. Чтобы, например, получить, скажем так, были электронные чеки, да, изначально, как бы, все было, казалось бы, хорошо, но чтобы заверить этот электронный чек, ты сначала идешь в гипермаркет Ашан, в котором ты якобы этот товар
покупал. Ну, еще раз, вы там... опять, вы перескакиваете с одной задачи на другую. Ведь есть покупки, нет, при это... которых заверять покупки не нужно. Ну, зачем усложнять на самом деле? Мы говорим, либо все, либо ничего. Бумажные чеки нужны для отчетности в бухгалтерии, пишет 162-й. А вы уверены, что большой процент бумажных чеков из тех общих чеков, которые получаются от покупок, вот какой процент занимают те, которые нужны для отчетности в бухгалтерии? Виталий продолжает. Это даже капризы из области детского сада и манки с комочками. Но есть 925-й, который говорит, мне смотреть неудобно на цены. А на бумажном все ясно и понятно. Причем, подчеркивает, мне всего 38. А 800-й на заправке, говорит, всегда беру бумажный чек, даже на самообслуживание. Тогда следующий вопрос. Вот тем, кому важно, чтобы бумажный чек был, чтобы было удобно посмотреть, а потом куда вы их выбрасываете? В отдельную урну для бумаги, ведь мы возвращаемся к началу нашего разговора, это рекомендация от российского экологического оператора.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Игорь 580-й, человек, который закончил серьезный вуз в Москве, и у которого серьезный андроид, естественно, хочет получить бумажный чек. Это же логично, пишет 580-й. Если смотреть неудобно, скажем, электронный чек, это Виталий продолжает, надо как-то к специалистам обращаться, ну, типа окулиста или еще что-то. 18-й вообще к психиатру отправляет, это с фобиями, туда надо идти. Кто-то в коробочках хранит, а 925-й говорит, а в урну возле магазина выбрасывай. Вот, собственно, тогда... К вам и вопрос. Вы же говорите, вам важно, чтобы видно было, да, или что? А в урну возле магазина вам важно бросать? Может быть, все-таки в другое место, там, где бумагу можно будет нормально утилизировать? Следующая тема. Кстати сказать, я только что был на Почте России, и там чеки, когда ты встаешь в очередь, уже не выдают. Во всяком случае, в том отделении связи, где я был. Возможно, из экологических соображений. Александр Хинштейн предупреждает о возможном риске убытков. Почта России обращается к премьер-министру Михаилу Мишустину и говорит, угрозы связаны со снижением лимита беспошлинных покупок. Сейчас, вы знаете, это обсуждается с нынешней 1000 до 200 евро при ввозе зарубежных товаров. РБК пишет, Хинштейн предупреждает, компания Почты России сократит доходы, взимание пошлины приведет к отказу граждан от покупок, падению выручки примерно на 20%, при этом в нынешних условиях уже убыток Почты России почти 8 миллиардов рублей за год. Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Смотрите, Хинштейн говорит, не сделать бы хуже Почте России, которой и так нехорошо, убыток 8 миллиардов. Есть объяснение, почему Почта России убыточна?
Объяснение-то есть, оно очень простое. Дело в том, что почта, как, кстати, и в любой большой стране, это прежде всего социальная функция. Очень важно, чтобы почтовое отделение, которое, как вы знаете, прекрасные радиослушатели, я уверен, с этим сталкивались, в небольших населенных пунктах, но это окно в мир, да, это центр цивилизации. И не случайно одна из таких историй сейчас, в которой развивается почта, да, это магазины и торговля, что в небольших населенных пунктах очень востребовано. И вот в большинстве крупных стран почты, неся вот эту нагрузку, обеспечивая логистику и перемещение товаров, писем, корреспонденции, счетов в самые отдаленные уголки нашей страны, конечно, это колоссальные расходы. Есть, помните, как в советских книжках, да, вот это письмо идет, идет, там на крайний север, там один человек ждет это письмо, и, конечно, с точки зрения экономики, ни одна марка не окупит те расходы, да, на горюче-смазочные материалы. Но это так, если по-простому. И вот, если больше экономическими терминами говорить, у почты есть высокомаржинальные продукты, и, собственно, есть ее социальные обязательства, которые она фактически в убыток себе делает. Вот то, что я чуть выше приводил как пример, да, когда в удаленные уголки нашей матушки России, огромной еще страны, там доставляется корреспонденция, да, и посылки, это, конечно, огромные деньги, которые ложатся на почту. А что почте помогает зарабатывать? А это вот как раз посылки с различных интернет-магазинов из-за рубежа, которые доставляются в России. Россияне уже давно распробовали для себя не только отечественные маркетплейсы, да, всем известные, но и различные международные онлайн-магазины очень активно этим пользуются. И, конечно, когда стали вводиться активно санкции против нашей страны, и одна из мер была правительство, чтобы вот повысить этот лимит на беспошлинные покупки в иностранных онлайн-магазинах, для того, чтобы не было дефицита. Не было дефицита каких-то потребительских товаров. Ну и мы понимаем, что уже, да, спустя 2 года, да, после начала СВО и масштабных санкций беспрецедентных, мы понимаем, что эта технология, ну, она сработала во многом, да. У нас, я не знаю, там какие-то вот там зарядки, розетки, все это есть на рынке, продается, там где-то дороже, где-то дешевле, но этого довольно много. И одна из причин этого, конечно, то, что малый и средний бизнес активно покупает на вот этих международных маркетплейсах.
Нет, просто и понимаете, когда мы, да, говорим о том, что вот есть эта часть маржинальная, а есть вот эта часть, на которой никогда не заработаешь, так может быть тогда нет смысла говорить о маржинальности, и говорить нужно не о убытках Почты России, а о том, сколько государство должно тратить на то, чтобы эта система функционировала. А продажами пусть другие занимаются.
Ну, здесь истина, она всегда где-то посередине. Конечно, необходима и государственная поддержка, если мы говорим, да, про некую социальную функцию. Но в то же время, вот ту историю, которую вы чуть выше озвучили, что на почте сейчас там не выдается, да, вот этот корешочек, да, ваше место в электронной очереди.
Да-да.
Это же абсолютно бизнесовый подход. Вот этот чек для терминала, он довольно дорогой, он может стоить там до 50-60 копеек. Вот представьте, да, сколько их там нужно выдать, да, в течение дня. И вот сидит человек профессиональный, с бизнес-подходом, и он понимает, слушай, а это вот эта бумажка, она там никому не нужна-то, по большому счету. Озвучил громко, и все. Давай-ка мы ее уберем. И вот человек принимает такое бизнесовое решение и экономит по всей стране колоссальную сумму. И таких решений в почте огромное количество. И вот этот бизнес-подход, он, собственно, и помогает в конечном счете государству меньше тратить денег на субсидию там, да, вот этих посылок в отдаленные регионы и так далее. То есть всегда должен быть какой-то здоровый баланс очень не хочется, чтобы все было, знаете, там, исключительно по плану, но... по решению.
Понимаете, Вадим Юрьевич,
ведь... где-то посередине.
Да, ну и в данном случае ведь тоже разговор идет о том, что государство всегда старается где-то посередине находиться. Ведь теперь говорят о том, что надо отменять пошлины. Точнее, наоборот, вводить пошлины более серьезно, и тогда, возможно, пострадает почта. Но бюджет пострадает, если не вводить их.
Поэтому, ну, тут надо просчитывать все. У меня тут нет, конечно, конкретной фактуры, да, по Почте России. Надо просчитывать, но просто к тому, что нельзя тогда однозначно говорить, что вот почта убыточна, да, потому что они там бездельники, ничего не делают. Но вот есть такая особенность. И повторюсь, во всем мире национальные операторы почтовые прежде всего несут социальную функцию. А учитывая нашу территорию, что мы крупнейшая, да, там, страна в мире, ну, сами все понимаете. Я вот с этой точки зрения, зная просто некоторых людей из Почты России, это грамотные, профессиональные ребята, молодые, с прекрасным образованием, которые действительно хотят, ну, систему там во многом поменять.
То есть, грубо говоря, на ваш взгляд, то, что сейчас мы видим, и когда говорим об убыточности почты, это минимально возможное.
Да, и опять-таки, ну, я не знаю, вот вы часто посылки отправляете, не отправляете, у меня там теща довольно далеко живет, у меня периодически супруга заставляет на почту ходить и посылки тещи отправлять. Вот, и я вижу, как почта за последние годы там поменялась. Все эти там электронные трекеры, да, там удобная упаковка, относительно недорогая и так далее, тому подобное.
Относительно поэтому... недорогая, говорите вы, параллельно тут наши слушатели пишут, если вы говорите о социальной работе Почты России, тогда нужно посмотреть на тарифы, мол, цены аховые.
Ну вот, повторюсь, истина где-то посередине, всегда надо просчитывать, и я просто хотел бы еще раз... и наших радиослушателей, да, и экспертов, которые будут комментировать, все-таки призвать к такой разумной позиции. Очень легко, знаете, так популистски обвинить, да, там вот большая структура, бездельники, тунеядцы. Но есть объективные факторы, их, безусловно, нужно учитывать и просчитывать. И, опять-таки, господин Хинштейн человек опытный, да, у них там в Думе целый комитет есть с большой экспертной базой. Проводите слушания, да, проводите экспертизу.
Они как раз и посчитают. Спасибо.
Да, и доказывайте правительству. Да,
спасибо. Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по экономике и трудовым отношениям. Можно посчитать, что выгоднее для страны, если на почте будет много товаров, или товаров будет меньше, зато в бюджете будет больше денег. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Чеков, которые распечатаны
на почте. Нет. Чеки на почте, так и что?
Это как их распечатывали, так и распечатывают.
Витя... После Леруа Мерлен... На разных почтах по-разному. Уже несколько сообщений пришло от людей, у которых на почте тоже не распечатывают. Давайте не будем об этом спорить. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Ну, во-первых, у меня на почте чеки не печатают. Там просто написано, что лента кончилась, запомните номер. А так, вообще, раньше почта, я знаю, они очень неплохо зарабатывали на, допустим, том же Алиэкспрессе. В принципе, они делали на этом деньги. Сейчас, вот я что знаю, они пытались заключить договор с Wildberries и Амазоном, но сама почта выдвинула такие условия, что с ними не захотели работать. Поэтому мне кажется, что менеджмент почты обновили бы, и у них есть все возможности нормально выйти на рентабельность.
Видите, как по-разному, это... как по-разному оценивают работу менеджмента почты разные люди. Значит, там все не так просто. 584-й, главное, чтобы в государстве в экономике общий баланс был положительным. Да, и когда мы говорим о работе Почты России, конечно, это будет важнее. Когда будут учитывать, принимая решение насчет пошлин. Может, им алкоголь начать продавать, пишет 530-й. Григорий рассказывает, кстати, тут многие пишут, зачем они продают, торгуют продуктами. Может, вы бы посмотрели как-то? Я сегодня, кстати, посмотрел на цены, там интересные цены. И Григорий говорит, у нас на почте рис дешевле, чем в магазине. В магазине стоит больше 100 рублей пакет, а на почте 63 рубля. Может, вам обратить внимание на почту, как на продуктовый магазин? А там ведь не только продукты. Я посмотрел на специальный почтовый шоколад, на специальные, кремы, которые там почтовые продаются. Может, наверняка тоже интересные цены. Во многих местах не печатают. Бумага дорогая, предлагают просто запомнить номер и в кафе. Что в кафе? Не понимаю. Наверное, в кафе тоже когда-то, где-то раньше печатали очередь. Это Сергей нам рассказывает, как же Почта Банк или это разные структуры, пишет Александр 637. Пока мы обсуждаем инициативу Хинштейна, который говорит о том, что если и когда изменят пошлину на ввоз зарубежных товаров, то это может привести к дополнительным убыткам Почты России. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямом эфире, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Довольно сложное движение сегодня в городе, хотя пока всего 4 балла, но вот на третьем кольце, так как и довольно редко бывает, внутреннее третье кольцо замедляется или почти останавливается где-то в районе Лужников, и эти проблемы, если кому ехать в этом направлении, в сторону проспекта Мира, до проспекта Мира нормального движения нет. Имейте это в виду, еще многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе на западе, в районе Можайки вы попадаете в эту пробку, если вам нужно ехать по внутреннему МКАДу. И, по сути, получается, там то ли ДТП, нет, похоже, дорожные работы до съезда на Строгинское шоссе. Примерно дотуда это пробка. Насколько я понимаю, в километрах это так запросто не посчитаешь, но километров 15 точно будет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские фармкомпании могут возобновить при необходимости выпуск фавипиравира. Минпромторги прокомментировали информацию об исчезновении лекарств с этим действующим веществом из аптека. Это лекарство от ковида. Вторая тема. В Москве в прокате электросамокатов ведут идентификацию пользователей. Нововведение появится уже в этом сезоне. Сообщение на этот счет сделал заммэра Максим Лексутов. И что это принципиально изменит? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Тенденции в экономике делают реализуемыми планы, которые озвучены в послании. Заявление Владимира Путина. ЦИК в курсе о намерениях прозападных тусовок прийти на участки в определенное время, чтобы показать Западу определенную картинку. Это цитата из заявления главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая в эти минуты цитирует агентство ТАСС. Путин. Снова экономическое заявление. Инфляция в России сокращается. За первые пару недель марта, утверждает он, она ушла в ноль.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Когда вы участвуете в обсуждениях, неоднократно уже призывал и не устану призывать. Впредь не забывайте. Когда вы что-то утверждаете, это что-то должно легко проверяться. Ну вот, например, кто? 123-й, по-моему, написал о том, что там нищенские зарплаты в Почте России, на Почте России, и непонятно, откуда там берутся убытки. Смотрим. Водитель категории «Б», Почта России, Москва, 129 тысяч рублей. Оператор связи мобильной группы «Москва». Сменный график отделения почтовой связи от 85 тысяч 500 рублей. Почтальон, улица Бориса Галушкина. Зарплата от 55 тысяч рублей. Если это нищенские зарплаты, ну, давайте мы хотя бы будем понимать. Некоторые это называют нищенскими зарплатами. Российские фармкомпании при необходимости могут возобновить выпуск фавипиравира. Сегодня в Минпромторге прокомментировали информацию об исчезновении лекарств с этим действующим веществом из аптек. Противовирусный препарат фавипиравир с международным непатентованным названием закончился. Это РБК об этом написал. Производство, теперь говорят чиновники, могут организовать в кратчайшие сроки при возникновении потребности со стороны системы здравоохранения. Получается, что система здравоохранения в лекарстве от ковида не нуждается. Как это понимать, что изменилось на рынке? А главное, это касается и других лекарств. То есть они могут совершенно спокойно пропадать то есть их прекращают производить, но при необходимости могут возобновить производство этих препаратов. Вот об этом хочется поговорить. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, 7373948. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вы можете присоединиться по этому, собственно, таким образом, написав нам или позвонив. Мы пока не можем связаться с нашим специалистом, пока. Если среди наших слушателей есть производители лекарств, вы тоже можете прямо сейчас позвонить, но пока срочное сообщение, опять заявление Владимира Путина, экономика России за январь выросла на 4,6%, говорит Путин, и потребовал немедленно приступать к реализации задач, которые он поставил в послании. Это вот из срочных сообщений. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте. Меня зовут Анатолий, у меня супруга работает в больнице непосредственно с препаратами. И вот она говорит о том, что огромное количество препаратов, конкретно препаратов, которые участвуют в исследовании для лечения от раковых больных, они исчезают из-за того, что они...
Исследование? Не, исследование это понятно, потому что это отдельная история, это уже это еще не готовый препарат.
Даже те, которые у нас есть, они в очень маленьком количестве. И люди сейчас, пациенты...
Нет, это еще раз, давайте все-таки подчеркнем. Речь идет о препаратах, которые пока еще не допущены для широкого использования, а исследуются. Я правильно вас понял?
Да, их производят в очень маленьком количестве, а пациентам они нужны, поскольку на основании этих лекарств, пусть это даже и исследование, люди, теряя эти лекарства... Но не доживают, могут прожить даже год.
Насколько я понимаю, речь ведь идет о том, что это производители, они здесь просто не проводят больше эксперименты.
Импортные лекарства, которые поставлялись до этого и были в достатке, больше их нет.
Ну, вот я вам говорю, насколько я помню, речь шла о том, что как раз вот эти экспериментальные поставки, они вот, насколько я понимаю, в Российской Федерации производителями не... пролонгируется. Мне страшно стало от ощущения, что рынок теперь формирует неширокий спрос, пишет Савелий 884. Это действительно большой вопрос. Получается так, что в какой-то момент, ну, ведь заболевание невозможно отменить. Человек может заболеть, а промышленность у нас не выпускала лекарства, потому что до этого человека другие здесь как-то не болели. Странная история. Масть... Биопин пропала. Это отечественный препарат, пишет 812. 7373948. И Николай Беспалов к нам присоединяется. Он директор по развитию компании RNC Pharma и эксперт по фармацевтическому рынку. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Поясните вот эту ситуацию, которая возникла вокруг фавипиравира. Как работает вообще отрасль, если нам говорят, вот препарат может закончиться в аптеках, но если надо, производители его допроизведут. Это так работает?
Ну, в отношении препаратов, которые имеют высокую специфичность и не применяются для лечения других заболеваний, да, это работает именно так. То есть в случае необходимости, в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, действительно, компании могут вернуться к его выпуску. Сейчас необходимости такой нет. Ну, во-первых, на рынке существует определенный запас этого продукта. Во-вторых, производить какой-то объем товара и размещать его на складах, ну, это просто неоправданно, ни экономически, ни там по каким-то иным соображениям. Никто из фармкомпаний не заинтересован складировать это все там в каких-то объемах.
А как определяется необходимость?
Ну, с точки зрения уровня заболеваемости, я думаю, что в данной ситуации все зависит от заболеваемости коронавируса.
Если мы говорим в данном случае, а действительно, фавипиравир это подавалось, во всяком случае, нам как лекарство от коронавируса, то ныне болеющие, они не нуждаются в покупке таких лекарств в аптеках?
Ну, в настоящее время нет. Плюс имеются другие, так сказать, средства для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе средства профилактики в виде вакцин и так далее. И сейчас именно система здравоохранения ориентирована на, ну, в большей степени на профилактику, нежели на лечение данного заболевания.
Вообще, пропадание тех или иных препаратов с рынка, это, как правило, отсутствие необходимости, то есть отсутствие спроса, или бывает и отсутствие предложения?
Ну, бывает, к сожалению, ситуации с отсутствием предложения в связи с какими-то техническими проблемами при производстве, либо с вопросами администрирования процесса выпуска препаратов, скажем, есть достаточно много сейчас сложностей, связанных с невозможностью перерегистрации цены на препараты в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших. Ну, в большинстве своем, конечно, компании отталкиваются от спроса, ну, по крайней мере, если, так сказать, исходить из нормальных условий.
Вот сейчас нам звонил один из слушателей и говорил о том, что так называемые экспериментальные препараты начинают исчезать. То есть у нас в Российской Федерации западные компании больше, мол, не проводят проверки препаратов, и от этого страдают реальные больные. Что-то с этим можно сделать?
Ну, знаете, это отдельная тема. Действительно, когда началась спецоперация, когда начались санкционные ограничения, усложнилась работа логистических каких-то потоков. Действительно, многие компании отказались от проведения исследования или приостановили проведение исследований в России, но это не значит, что российские пациенты, российская система здравоохранения остается без доступности каких-то продуктов. Речь идет о препаратах, которые находятся на стадии исследования, то есть они не применялись в отношении широкого спектра пациентов, ну, поскольку это экспериментальные определенные работы, ожидать их появления на рынке можно в лучшем случае там в пределах нескольких лет, может быть, даже до 10 лет. Так что проблематика определенная в этом отношении существует, но я бы не усугублял эту проблематику. И есть, в общем-то, инструменты по тому, как нивелировать последствия вот этих решений.
Спасибо. Николай Беспалов, эксперт по фармацевтическому рынку, директор по развитию в компании RNC Pharma. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем новость, которая появилась сегодня. Сначала появились сообщения о том, что в российских аптеках закончился противовирусный препарат с международным непатентованным наименованием фавипиравир, а потом в Минпромторге прокомментировали эту новость об исчезновении лекарства, сказав о том, что при необходимости российские фармкомпании выпуск этого препарата могут и возобновить. А 530-й послушал все это, говорит, подождите, то есть если сейчас люди-то продолжают болеть коронавирусом, получается, не вакцинировался, сам виноват. А с вакцинами какая ситуация? Или там, говорит, устойчивый спрос периодически? Но с вакцинами мы тоже помним, что какая-то проблема была, что вот, мол, вакцины начинают заканчиваться. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать на номер +7 925 48 94 8 или через телеграм-пользователю «Говорит МСК». Бот. Вот, собственно, значит, Никита у нас пожаловался на пропадание отечественных препаратов. Анатолий 235-й говорит, тогда надо еще разобраться с ситуацией, что у нас с тестами на коронавирус. А то, получается, ведь не будет тестов, не будет и коронавируса. А если вдруг будет коронавирус, то лекарства пока, во всяком случае, не будет. Но Григорий говорит, давайте все-таки исходить из того, что говорят врачи. А врачи, с точки зрения Григория, говорят, что от коронавируса лекарств нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Да, Сан Саныч.
Вот любой разговор про лекарства, я считаю, вот он пропал, да, а вот главный-то вопрос, а доказана ли его эффективность, присутствует ли он в базе FDA или как?
Значит, подождите, Сан Саныч, стоп. Сан Саныч, обратите внимание, он пропал, потому что кто-то, кого это интересовало, заметил его пропадание, значит, кому-то это надо. 7373948. Если бы это было бесполезное лекарство, никому не нужное лекарство, никто бы не узнал о том, что это лекарство пропало из продажи. В Москве в прокате электросамокатов ведут идентификацию пользователей. Нововведение появится в этом сезоне. Сообщение сделал заммэра Москвы Максим Лексутов, глава департамента транспорта. Он давал интервью РИА Новостям и говорит, операторы планируют ввести в приложениях тестирование на знание ПДД и рейтинг пользователей. Это позволит выявлять тех, кто ездит не по правилам, и таких пользователей блокировать. Лексутов, кстати, напомнил, что в прошлом году электросамокаты и средства индивидуальной мобильности получили статус полноценного транспорта. Ну, то есть, статус полноценного транспорта, значит, права или как? Константин Трофименко, директор Центра исследований умного города в Высшей школе экономики. Константин Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько законно, что будут спрашивать, проводить тестирование на знание ПДД?
Ну, это вполне законно, потому что это же просто непосредственно тестирование. На самом деле...
Ну, то есть права же не введены, насколько я понимаю?
Нет, ни в коем случае нет. Это не права, это именно оператор хочет убедиться в том, что данный пользователь самоката, ну, примерно хотя бы представляет себе, как двигаться.
А, ну да, это же чужой, да, это же чужое средство индивидуальной мобильности. Хозяин имеет право убедиться, выдавая.
Совершенно верно. Вот. Что касается идентификации и рейтинга, то это механизм, который был скопирован с каршеринга. Там уже есть рейтинги водителей. И, в общем-то, там это себя показывает хорошо. Потому что сейчас, когда совершается некое нарушение с участием самоката, фактически оно безымянное, анонимное, и невозможно инфицировать, кто это такой был. Вот это было основное, на самом деле, претензия со стороны ГИБДД, когда они говорили о том, что вообще давайте запретим. И операторы в этом плане сказали, что мы готовы идти на компромисс, а мы готовы, значит, вводить какие-то меры по, значит, идентификации пользователей, чтобы предотвращать, значит, ну или, по крайней мере, чтобы они могли нести ответственность за совершенное правонарушение, но только вот не запрещайте, пожалуйста.
Подождите, то есть до сегодняшнего дня люди, которые брали в прокат электросамокаты, были, по сути, анонимны?
Ну, для городской власти, для ГИБДД, да. То есть и так... об этом знал, что этот самокат конкретно в этой точке знал только оператор, но эти данные никем не, ну, им не разглашались.
А теперь просто то же самое, но эти данные будут передавать?
Да, плюс вот рейтингование. То есть, если человек систематически нарушает правила использования самокатов, об этом будет известно, что он недобросовестный пользователь.
Да, подождите, а вы говорите, что что-то подобное с каршерингом уже работает. Насколько эффективно это работает? Как часто людям отказывают в услугах?
Значит, это больше не про отказ. Ну, отказ тоже возможен, но все-таки это должно быть уже какие-то очень серьезные нарушения. Это больше про то, что ему просто невыгодно будет пользоваться каршерингом, а он не может пользоваться.
То есть, на ваш взгляд, как проблема будет решена таким образом, или останутся большие претензии к тому, что мы называем средствами индивидуальной мобильности?
Ну, по крайней мере, это шаг к ее решению, потому что сейчас, как я уже сказал, фактически никакой ответственности за правонарушение, что его совершил на самокате, не несет. Это будет хотя бы первая ласточка.
Но, с другой стороны, смотрите, если мы понимаем, что у них уже есть статус полноценного транспорта, почему ответственность все-таки не вводится?
Просто потому, что идентифицировать было невозможно. Ответственность-то есть. Но если, скажем, это произойдет непосредственно на глазах гаишника, сотрудника ГИБДД, тогда он его повлечет. А разобраться постфактум пока было нельзя, пока не введен этот механизм.
Скажите, уж если мы говорим о том, что реальный сотрудник ГИБДД, увидев, как нарушает ПДД самокатчик, может его остановить и оштрафовать теперь. А за что? Если самокатчик будет ехать, к примеру, по пешеходному тротуару, за это будут штрафовать?
Если есть возможность езды по правильной части, значит, безопасно для самокатчика, то, ну, там это прописано, да, ПДД. Но на самом деле нет. Я думаю, все-таки за езду по пешеходной пока не буду штрафовать, такой ответственности пока нет. А вот за, допустим, столкновение, ну, точно будет ответственность.
Спасибо. Константин Трофименко, директор Центра исследований умного города в Высшей школе экономики 530, говорит, давайте все-таки пешеходов тоже начнут тестировать как-то. Пусть как-то разбирают, что такое ноги свои на тротуары, переходы и городские. Это написал 530, как хотите, так и понимаете его. Осенью видел, как гаишник штрафовал самокатчика за зебру, пишет 723. За то, что он по ней ехал или за то, что он по ней не ехал? Тоже важно. Виталий, 618. И все равно люди будут недовольны, потому что нечего тут ездить по нашим пешеходным дорожкам, особенно мужикам пузатым. Они на скорости на самокате убить могут. Алла уже все это написала, Виталий. 7373948. И вот, кстати, к нам Виктор Михайлович присоединяется, который... Сейчас в очередной раз это скажет. Да, прошу
Добрый
вас.
Добрый день. Я со своего броневичка.
Давайте.
Я хочу сказать, что движение по тротуару, устройство со скоростью 25 километров в час, массой порядка 80-100 килограмм вместе с седоком, это убийство.
Ну, вы помните, ну, да, что они уже не могут... Они не могут ехать с такой скоростью. Раз вы на броневичке, я тоже. Он на зебре ехал, пишет 530-й, и за это, собственно, получил какие-то претензии со стороны ГИБДД. Николай говорит, я все-таки не понял, если самокат транспортное средство, он что, имеет право ехать в левом ряду? Это отдельная история, и вот в этом смысле, Николай, прежде чем садиться, или как это надо говорить, вставать на самокат, Изучите правила дорожного движения. Теперь самокат считается полноценным транспортом. Я могу оплатить своим аккаунтом несколько самокатов, пройти, соответственно, все опросы, пишет Катя, 986-я. Ну вот, собственно, и будете потом отвечать за все свои опросы и все свои самокаты. Никто никого не будет тестировать, уверен Станислав, 719-й. Формально будут подписывать бумажку с ПДД ознакомлен, и все. Ну так и что? А что в этом плохого? Это означает, что человек будет понимать, насколько он ответственен за знание ПДД. Но если он не знает этого ПДД, ну что же, он будет потом отвечать серьезно. 7373948. А у нас что, на зебрах теперь нельзя ездить на электросамокатах? Задается вопросом Григорий, 859-й. А Александр, 469-й, говорит, в Калининграде все тротуары просто поделили полосой, и все довольны. Представим себе ситуацию, если тротуары пополам поделят у нас. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вот у нас в Раменском...
Вы должны выключить радио, иначе мы не сможем вас слышать.
Ага. Хорошо. У нас в Раменском просто уже психоз у всех от этих самокатов.
Нет, извините, я вас попросил выключить радио, вы этого не делаете. 530-й прав по фактуре говорит, некоторым надо сдавать наваждение ног, потому что ходит непонятно, на пешеходах, переходах все внимание в телефонах. Что, кстати, тоже правда. Человек, который переходит дорогу, не будучи внимательным, должен нести какую-то ответственность. На самокатах можно, на зебрах нельзя, как и на слонах. Продолжает шутить 530-й. А Алла говорит, раз нельзя поделить тротуары, то нечего и ездить. Давайте Алла по-другому скажем. Раз нельзя поделить тротуары, то нечего ходить. Правда же? Ведь вы, как пешеход и другой гражданин Российской Федерации, который едет на средстве индивидуальной мобильности, в этом смысле равны с точки зрения закона. А кто-то еще не знает, что на зебре надо спешиваться, пишет 357-й. Да видите, получается, что никто ничего не знает. Во всяком случае, из тех, кто пишет нам сегодня через Телеграм или через СМС-портал. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Электросамокаты, которые выдают в прокат, теперь вот так запросто, как это было прежде, получить будет нельзя. Потому что это будет специальное тестирование на знание ПДД. Введут рейтинг пользователей. Будут выявлять тех, кто ездит не по правилам. Соответственно, для них, видимо, будет сначала повышаться тариф, а позднее таких пользователей, может быть, даже будут блокировать. Так, во всяком случае, про блокировку пользователей, как возможный вариант, говорит заммэра Максим Лексутов. Константин Трофименко только что нам напомнил, что они это уже умеют делать, потому что они делают это на каршеринге. Ходить запретить нельзя, тротуар для этого и был придуман изначально. И не надо в него впихивать новых участников, пишет 800-й. А кто вам сказал, что для этого придумывали тротуар? Давайте не будем преувеличивать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот город, по идее, должен быть удобной средой для всех. И для пешеходов, и для автомобилистов, и для самокатчиков. Поэтому в центре у нас уже выделяют специальные полосы для велосипедов и самокатов. Но пускай выделят по всему центру. И там, где это можно, по окраинам города. И
тогда, а там, где нельзя, спокойно, что будем делать?
Там, где нельзя, значит, там нельзя на самокате, пускай в объезд едут. Они едут быстро, могут проехать. И второй вопрос.
Подождите, секундочку. Стоп. Да, вот вы сейчас ключевую фразу сказали. Они. То есть это не вы.
Но там, где нельзя на машине
проехать. Еще раз.
Там люди,
вы сказали...
выходят и идут пешком.
Вы сказали... Я задал вам вопрос. Да. Они сказали вы, то есть не вы.
Да.
Понял.
Почему?
Хорошо. Вот давайте тогда вот в какой-то момент... И я, вот сначала они. Все это говорят люди с лучшим в мире советским образованием, продолжает Виталий. 530-й говорит, да-да-да, и отдельный тротуар для мамочек с колясками. Зачем для самоката сдавать на правила? Еще платить налог за вождение ног надо. Вести акциз на еду, напоминает 618-й. 946-й, вы так напористо ведете свою программу. Ну, было бы странно, если бы я не напористо вел свою программу. А вообще начинать надо с изучения правил и культуры поведения. Неважно, едешь ты или идешь. А вот это совершенно справедливо, 800-й. С изучения правил и культуры поведения для всех. А вот как только начинается разговор, а пусть они... Вот в этот момент разговор, по сути, заканчивается. И важно, ездил ли Рюрик на самокате 618-му, это важно знать. А мне кажется, важно, видимо, отмотать глубоко в историю, чтобы понять, а вообще дороги, а не для кого. Тогда ведь придется и машины запретить. Мы сильная нация, к этому тоже адаптируемся, пишет Савелий 884. Напомню, адаптироваться придется в этом году к тому, что в Москве в прокате электросамокатов ведут идентификацию пользователей. Далее новости.